Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В американском парламенте проходит ратификация договора о стратегических наступательных вооружениях. Что это соглашение меняет в диалоге Вашингтона и Москвы? Суд в Дубае смягчил приговор убийцам Сулима Ямадаева. Почему пожизненное заключение вдруг обернулось несколькими месяцами тюрьмы? Приступает к работе латвийско-российская комиссия по изучению спорных вопросов. Почему эксперты уверены в том, что историки из Москвы и Риги не смогут ни о чем договориться? Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее законодатели приняли решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию. Около десятка сенаторов-республиканцев поддержали, как сообщают из Вашингтона, позицию демократического большинства. За ходом обсуждения, последнего обсуждения этой проблемы в Сенате Соединенных Штатов внимательно следит мой коллега, корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Юрий, добрый вечер. Что сейчас происходит в Сенате?
Андрей, сейчас идут окончательные дебаты, окончательные выступления перед процедурой голосования по ратификации договора. В данный момент выступает сенатор Джон Керри, который пытается отклонить очень интересную поправку, выдвинутую в последний момент сенаторами Маккейном, Либерманом и Коркером. Они прибегли к экстренной мере, чтобы залатать то, что им кажется стратегической дырой в этом соглашении. Они предложили поправку к резолюции о ратификации договора, согласно которой президент Обама должен сертифицировать то, что вступление договора в силу не отразится ни в коей мере на планах создания противоракетных систем. И что вместе с грамотой о ратификации договора российской стороне будет официально заявлено, что Соединенные Штаты намерены продолжать работы по развитию противоракетных систем в Европе. Но вот сейчас выступает Джон Керри, и он пытается отклонить эту поправку. Андрей, самые последние события в Сенате.
Юрий, а как получилось так, что вчера Сенат уже договорился вроде ратифицировать этот договор, а сегодня опять продолжаются дебаты?
Андрей, мы говорим о чисто процедурных явлениях. Вчера сенаторы договорились о том, что они прекращают дебаты по этому договору. Прекращение дебатов требовали демократы, которые боялись, что республиканцы могут заговорить Сенат до появления большего количества сенаторов в парламенте, то есть до следующего года. На их сторону стало некоторое количество республиканцев, и они договорились прекратить дебаты. После прекращения дебатов, то есть это произошло вчера утром, после прекращения дебатов в течение 30 часов должно состояться голосование, собственно, по ратификации договора. Вот этого момента голосования по ратификации договора мы и ожидаем. Видимо, ратификация состоится, хотя надо сказать, что дебаты идут, Андрей, очень интересно.
И в чем же основная суть этих дебатов, Юрий?
Эти дебаты, Андрей, неожиданно продемонстрировали принципиально разные подходы, принципы к подходу к идее сокращения вооружений и отношений с Россией. Аргументы сторонников договора, к которым относится очевидное большинство сенаторов, сводятся к нескольким ясным тезисам. Сокращение запасов американского и российского ядерного оружия полезно для всех. Новый договор позволит Соединенным Штатам проводить инспекции российского ядерного арсенала. Будут выделены значительные средства на модернизацию американских ядерных сил. И одно из самых главных соображений сторонников этого договора – новый договор способствует укреплению американо-российских отношений, развитию сотрудничества по разным вопросам, касающимся безопасности Соединенных Штатов. Мало того, на стороне договора авторитет многих бывших госсекретарей и министров обороны. Но, Андрей, наиболее убежденные оппоненты договора с Россией отметают эти аргументы как дань сиюминутным, близоруким, по их словам, соображениям. Они не против сокращения ядерных вооружений. Они против договора, который, по их мнению, в нынешнем виде представляет собой откровенную победу российской дипломатии и проигрыш дипломатии американской, добивавшейся договора с Россией любой ценой. Возражения оппонентов касаются и принципов, и деталей договора. Их четко сформулировал в своем выступлении около часа назад республиканец Джон Корнин. Главный недостаток договора, по его мнению, состоит в том, что Соединенные Штаты поступили своими стратегическими интересами, в то время как Россия не уступила ни в чем. Почему, например, Белый дом не настоял на предварительной увязке сокращений стратегического ядерного арсенала с сокращениями арсенала тактического, где у России десятикратное превосходство? Но согласился на упоминание в договоре систем противоракетной обороны. А по словам Корнина, ссылавшегося на Патрушева, Россия может применить это оружие даже для упреждающего удара. Почему США удовлетворились минимальными требованиями к режиму проверки соглашения, 1,5 инспекций в год, в то время как известно, что Москва нарушала свои обязательства практически по всем предыдущим двусторонним договорам? Важно и то, как считает сенатор Корнин, что договор позволит России и другим странам составить превратное впечатление о том, что США не способны отстаивать свои оборонные интересы.
Спасибо. Юрий Жигалкин следит за происходящим в Сенате Соединенных Штатов. Ратификации договора по стратегическим наступательным вооружениям с нетерпением дожидались в Москве. С российскими экспертами беседует корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
США и Россия уже почти год прожили в режиме, в котором контроль над стратегическими наступательными вооружениями друг друга страны поддерживали только на основании доброй воли их лидеров. Ничего обязательного к исполнению ни в области инспекции, ни в области развертывания новых видов ракет не было, а ядерные заряды сокращались в основном в России путем, что называется, естественной убыли, попросту устаревая и выходя из строя. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов говорит о том, что изменится с ратификацией Сенатом США договора СНВ.
С точки зрения Соединенных Штатов Америки меняется самое главное. Возобновляются инспекции на местах, а вообще вся система контроля, которая предусмотрена новым договором. Она не такая жесткая и не такая интрузивная, как была на СНВ-1, но она регулярная и достаточно информативная. И она позволяет знать, что делается нам в Соединенных Штатах, что делается у нас. Это очень важно. Начинается новое сокращение количества боеголовок и носителей стратегического класса в стратегической триаде. Это межконтинентальные баллистические ракеты, подводных лодок. Вторая категория, первая, это наземные межконтинентальные МБР. И третья, это стратегические бомбардировщики тяжелые.
Но речь не только о цифрах и механизмах. США и Россия, по мнению Александра Коновалова, лишили бы аргументов те страны, которые разрабатывают ядерное оружие, ссылаясь на ядерную угрозу извне.
Ратификация этого договора посылает очень важный месседж. Дело в том, что есть договор NPT, Non-Proliferation Treaty, договор о нераспространении ядерного оружия. И этот договор очень старый, но очень важный для поддержания мировой стабильности. И в этом договоре есть пункт, помимо того, что он, так сказать, провозглашает временно 5 стран, имеющим право иметь ядерное оружие, а остальные как присоединяются к нему как неядерные государства в обмен на целый ряд гарантий. И самая главная гарантия состоит в том, что ядерные державы должны проводить политику, направленную на постоянное сокращение, а впоследствии где-то там в светлом завтра и ликвидацию своих ядерных потенциалов. Вот если бы договор не был ратифицирован, то вопрос Ирана, например, нельзя было бы задать. А почему вы продолжаете свою ядерную программу? Он бы ответил, потому что вы не хотите сокращать свои ядерные вооружения.
В Москве многие политики в день голосования в Сенате США по договору СНВ даже отказывались от комментариев, чтобы, что называется, не спугнуть удачу. У экспертов таких ограничений не было, и заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк сообщил Радио Свободы, что, по его мнению, нератификация СНВ со стороны Соединенных Штатов скажется на имидже Дмитрия Медведева.
Это, конечно, отразится, потому что, естественно, много говорили, что вот какой успех, так сказать, что вот Обама и Медведев договорились и прочее, а тут вдруг такой вот облом. Значит, ну, поневоле возникает мысль, а вообще-то Медведев может просчитать, так сказать, варианты вот того, что он делает. Или он этого не может. В условиях, так сказать, такого скрытого соперничества с премьер-министром, это может ему дорого обойтись.
Как следствие, предрекает Виктор Кременюк, Кремль начнет сворачивать сотрудничество с президентом Бараком Обамой по всем направлениям.
Значит, Обама – человек, которого Конгресс не поддерживает даже по вопросам, где интересы национальной безопасности сверхочевидны. То есть там, где даже не может быть сомнений, двух мнений по поводу того, нужно ратифицировать или нет. Тем не менее, Конгресс его не поддерживает. Значит, это президент американский, с которым не о чем договариваться. Ни по одному вопросу серьезному его не поддержат. Следовательно, значит, надо, так сказать, уходить от каких-то разговоров с ним на обязующие темы.
Таким образом, судьба договора, затрагивающего вроде бы такую устаревшую проблему, как угроза ядерной войны, может существенно отразиться на мировой политике сегодняшнего дня. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
О важных аспектах нового российско-американского соглашения о сокращении стратегических вооружений с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном, пражским аналитиком по вопросам международной безопасности Юрием Федоровым и ведущим экспертом по стратегическим ядерным силам Стэнфордского университета в Калифорнии Павлом Подвиг. В эфире «Радио Свобода» беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
В тексте говорится, что стороны в течение 7 ближайших лет должны оставить у себя не более 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, развернутых ракет на подводных лодках и развернутых тяжелых бомбардировщиков. Плюс к этому есть еще 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок ракет, подлодок и бомбардировщиков. Павел Подвиг, что означают все эти цифры?
Различие между развернутыми и неразвернутыми сделано для того, чтобы различить те системы, на которых размещены ядерные боеголовки, а и те ракеты или подводные лодки или бомбардировщики, которые в принципе могут нести ядерные боеголовки, но по каким-то причинам их не несут. Понятно, откуда берется ограничение на развернутые. Задача все-таки снизить количество развернутых боезарядов. Ограничение на общее число, оно берется из того, чтобы не было резерва или, как в России это обычно называют, возвратного потенциала, который бы позволил как-то быстро наращивать количество боезарядов. Собственно, это была позиция российская, на которой Россия настаивала, чтобы такой предел существовал в договоре. И вот он есть.
Будет порядка 1500 боезарядов оставлено у обеих сторон. Точная цифра 1550 единиц боезарядов. Две полярные точки зрения. Одни говорят, что это много, другие говорят, что это слишком небольшое сокращение. Юрий Федоров, ваша точка зрения, это максимум, на что могли пойти?
Для России, для Соединенных Штатов ситуация совершенно различна. Потому что вот этот потолок 1550 боезарядов и, соответственно, 700 развернутых носителей стратегических боезарядов – это некая условная цифра. Вопрос же в другом. Сколько реально есть сегодня боезарядов и носителей у России, у Соединенных Штатов, и сколько таких систем будет через, скажем, 5, 6, 7, 8, 10 лет. Так вот, если смотреть на российские цифры, то мы увидим, что 700 и 1500 – это недостижимая величина для России. Суть проблемы в том, что российский стратегический арсенал сокращается благодаря тому, что он в основном был поставлен на боевое дежурство, все эти ракеты, бомбардировщики и так далее, более 20 лет тому назад, ну, за небольшим исключением. Гарантийные сроки эксплуатации этих систем уже истекли, их продлевают еле-ка возможно. То через 10 лет в России максимум может быть порядка 350 носителей. Это если будет реализована программа или проект «Булава». А если этой программы реализованы не будет, то, естественно, значительно меньше. Ну, соответственно, для России этот потолок приобретает какое-то фиктивное, такое иллюзорное виртуальное значение. Если будет 350 носителей и порядка там тысячи, может быть, чуть больше боезарядов, то вот с этим России придется считаться, независимо от того, есть договор, нет договора. И для России он имеет в основном все-таки главным образом политическое значение. Что касается Соединенных Штатов, в центре дебатов проблема взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений, потому что в преамбуле договора вот эта связь некоторым образом как-то так обозначена. Правда, очень туманно, и из этого не следует каких-то юридических обязательств для Соединенных Штатов, но, тем не менее, она есть.
Ефим Фиштейн, вам слово.
Прошлый договор о сокращении стратегических потенциалов, подписанный в 2002 году тогда еще президентом Путиным и Джорджем Бушем-младшим, тоже предполагал какие-то потолки. И нижний потолок был 1700 носителей и заряд, боезарядов. Сейчас же 1550, то есть сокращение на 150. Если отсчитывать от верхнего допустимого тогда потолка 2200, то получается как раз одна треть. Военно-стратегического значения это сокращение не имеет или имеет совершенно небольшое. Политическое же значение, разумеется, выходит за рамки самого договора, потому что оно означает какое-то направление дальнейшего развития и сотрудничества двух стран. Оно достаточно значительное, я бы сказал. Любопытно другое. И та, и другая сторона заявляет, что побежденных в этом договоре нет, что все выиграли. Но ведь совсем недавно говорили о том, что Россия, скажем, решает свои экономические проблемы за счет того, что засчитывает в сокращаемые части своего ядерного арсенала металлолом, который приходилось обслуживать, там, красить зеленой краской и прочее, содержать в каких-то шахтах. Сейчас же говорят о том, что больше выиграла не Россия, а Соединенные Штаты. И любопытно, мне кажется, что здесь присутствует элемент какой-то игры. Игры, прежде всего, политической, игры имиджа, если хотите. Президент Обама наверняка пытается разговорами о том, что Америка от этого выигрывает больше, чем Россия, презентовать ситуацию как свою личную победу, одержанную в довольно продолжительном, я бы сказал, споре. Военно-стратегическое значение невелико и в любом случае относительно. Речь идет только о двух государствах, главных, полагающих наиболее многочисленными арсеналами ядерного оружия, но всего лишь двух. А ведь с точки зрения возможного ущерба, так называемого непоправимого, серьезного ущерба, это, в общем-то, несущественно, сможет ли страна доставить 150 или всего 50 ядерных боезапаса на территорию предполагаемого противника.
О различных аспектах нового американо-российского соглашения о сокращении стратегических вооружений в беседе с моей коллегой Ириной Лагуниной говорили международные обозреватели, аналитики по вопросам международной безопасности Ефим Фиштейн, Юрий Федоров и Павел Подвиг.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 22 декабря. Апелляционный суд Дубая сегодня отменил приговор суда первой инстанции в отношении двух фигурантов дела об убийстве чеченского бывшего полевого командира, а затем офицера Сулима Ямадаева. Приговоренные, иранский гражданин Махди Лорния и гражданин Таджикистана Максуджон Исматов, не будут отбывать пожизненное заключение. В Объединенных Арабских Эмиратах этот срок наказания равняется 25 годам тюрьмы. Теперь подсудимым назначено наказание в виде 27 месяцев лишения свободы. Большую часть этого срока они уже отсидели и немногим более чем через полгода должны выйти на свободу. О причинах и следствиях в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Павла Куравского.
Покушение на героя России, командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева было совершено в Дубае в конце марта 2009 года. Вскоре власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили его мертвым и начали расследовать дело. Брат погибшего Иса Ямадаев ранее утверждал, что Сулим жив и находится в больнице. Еще в июле этого года Иса Ямадаев на суде по делу об убийстве брата публично называл главу Чечни Рамзана Кадырова заказчиком этого преступления. Но уже в августе Иса сообщил о перемирии с Кадыровым и признал брата умершим. За год до покушения на Сулима Ямадаева в чеченском Гудермесе произошел конфликт между ним и охранниками Кадырова. Причиной стала автоавария. Машины чиновных кортежей не уступили друг другу дорогу. Вскоре после этого правоохранительные органы Чечни обвинили Сулима Ямадаева и его брата Бадруди в убийствах, похищении людей и вымогательстве. Другой брат Сулима, также герой России, экс-депутат Госдумы Руслан Ямадаев, был убит в Москве 24 сентября 2008 года. В апреле этого года суд Дубая приговорил Исматова и Лорнию, бывшего конюха Рамзана Кадырова, к пожизненному лишению свободы, хотя прокуратура настаивала на высшей мере наказания смертной казни. Теперь с осужденных сняты обвинения в соучастии в убийстве. Тюремный срок им назначен только за хранение оружия. Гуманность дубайского правосудия комментирует обозреватель «Радио Свобода», специалист по Северному Кавказу Вадим Дубнов.
Но история независимого судопроизводства вряд ли изобилует случаями такого гуманизма, когда пожизненное заключение заменяется 27 месяцами тюрьмы. Случилось на самом деле то, что было обговорено еще 3 месяца назад, в середине сентября, когда договорились дубайское правосудие и брат Сулима Ямадаева Иса, договорились проявить снисхождение к убийцам в том случае, если ИСА, соответственно, простит этих убийц. Ну, у ИСы не было никакого выбора, потому что прощение убийц было частью большого пакета договоренности его с Кадыровым, Кадырова с Москвой, и, судя по всему, Москвы с Дубаем, потому что явно круг договаривающихся был куда более представительным, чем просто брат убитого и некие судьи из Дубая. Просьба о снисхождении дубайскую власть поступила из Кремля. Я думаю, что люди, которые занимаются вопросами вооружения, торговли или какой-то еще торговли, очень скоро узнают, смутно догадаются о цене, которую России пришлось заплатить за это. А вот это очень неприятная история для Кремля, поэтому он решил ее закрыть и в общем-то закрыл. И здесь не стоит обманываться насчет независимости дубайского суда, потому что то, что было выдано за исламское правосудие, за исламские особенности правосудия, на самом деле были, как мне представляется, просто формой вмешательства государств в судебный процесс, поскольку Дубай на самом деле не такое уж либеральное, не такое демократическое государство, каким хочет казаться для внешних инвесторов. И я думаю, что правы английские исследователи, которые как-то сказали, что история Дубая – это история искусственно созданных иллюзий. Я думаю, благодаря этому Дубай и смог стать таким удобным партнером для Москвы.
Осужденные Исматов и Лорния выйдут из тюрьмы уже через 6 месяцев, в июне, поскольку большую часть срока они уже отсидели. Вадим Дубнов не исключил теоретической возможности судебного преследования убийц Сулима и Мадаева в России.
Но если вдруг когда-то что-то изменится в отношениях ИСы и Кадырова, а это вполне возможно, кстати, если вдруг случатся какие-то превратности, которые в Чечне возможны всегда, то я не исключаю какого-то варианта кровной мести или еще чего-нибудь. Хотя, по-моему, сейчас в клане Ямадаевых людей, способных на это, я не вижу.
Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», напротив, сомневается, что убийц Сулима Ямадаева будут судить в России.
Я не думаю, что в России может быть их уголовное преследование. Дело в том, что здесь закон у нас, как известно, все его нюансы, все его статьи определяет господин Путин, а господин Кадыров фаворит Путина. Так что тут они полностью от этого преследования защищены. Тем более, что это показывает пример Лугового, пример Демиханова, которые, как известно, оба находятся в розыске Интерпола. Это, как говорится, из одного опера все.
Заказчиком убийства Ямадаева власти Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом году назвали депутата Госдумы России Адама Делимханова. Теперь обвинение в причастности к убийству с него, а также еще с 6 граждан России, снято в рамках решения апелляционного суда Дубая. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 22 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Приступает к работе российско-латвийская комиссия по изучению спорных вопросов истории. Почему эксперты уверены в том, что специалисты из Москвы и Риги ни о чем не смогут договориться? Инфляция в России в несколько раз по итогам 2010 года выше инфляции в странах Европейского Союза. По каким причинам? В эфире «Радио Свобода» экономист Сергей Алексашенко. В Москве проходит съезд организации «Молодая гвардия Единой России». Какую смену готовит себе партия власти? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Москвичи призвали москвичей.
Комментарии экспертов.
Поэт Сергей Гондлевский об очевидности нравственного выбора.
В блогах «Свободы».
«Война» пишется без кавычек. Павел Арсеньев. Почему мало последователей у арт-группы «Война»?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией о ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее законодатели приняли решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию. По сообщениям, не менее 11 сенаторов-республиканцев поддержали идею демократического большинства. Москва требует скорейшего освобождения всех задержанных в Минске россиян, говорится в сообщении МИД России. По уточненным данным, в воскресенье в белорусской столице при разгоне несанкционированной акции оппозиции были задержаны 8 российских граждан. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, задержанную в среду в центре Москвы, обвинили в нарушении порядка проведения митинга. По словам активистки, ее отпустили из отделения милиции, вручив повестку в Тверской суд столицы на 28 декабря. Обвиняемый в убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова Аслан Черкесов отказался обжаловать свой арест. Как заявил его адвокат Дмитрий Панков, Черкесов не намерен затягивать судебный процесс и будет сотрудничать со следствием. Российская «Новая газета» стала партнером известного интернет-ресурса WikiLeaks. По сообщению еженедельника, издателем которого является предприниматель Александр Лебедев, у основателя проекта Джулиана Ассанжа есть неопубликованные ранее документы о коррупции в России. Госдума России на заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о создании Единого следственного комитета. Суд Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, заменил пожизненное заключение на 27 месяцев тюрьмы двоим обвиняемым в убийстве Сулима Ямадаева. Россия не претендует на статус сверхдержавы и рекомендует другим государствам воздержаться от этого, заявил президент России Дмитрий Медведев.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 22 декабря. Инфляция по итогам 2010 года превысит объявленный правительством в качестве расчетной нормы уровень 8% и составит по разным оценкам от 8,5% до 8,7%. Цены в России росли почти в 4 раза быстрее в минувшие месяцы, чем в странах Европейского Союза. Об инфляции в России на этой неделе я беседую с известными российскими независимыми экономистами. Сегодня в эфире бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка России, ныне директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Конечно, основным фактором, разгоняющим цены и в России, и во многих других странах мира, является ситуация на мировых продовольственных рынках. Цены идут резко вверх, и на самом деле по степени своего взлета они приближаются вот к таким пиковым значениям 2007-2008 годов. Поэтому вот этот фактор, его, знаете, как там, ни один предугадать не может. Да? Поэтому, конечно, это некий такой неприятный сюрприз и для российских властей, и для многих других стран. Но вместе с тем, конечно, у российских денежных властей, у Центрального банка, у Министерства у нас есть и своя доля ответственности в таком достаточно высоком уровне инфляции.
В чем она? Что они делают не так, на ваш взгляд?
Вы знаете, они с ней не борются. Очень просто. Почему-то позиция и Министерства финансов, и Центрального банка – это такое вот вялое… Ну да, но есть инфляция, но мы как-нибудь ее потихоньку… Видимо, не считали до недавнего времени инфляцию угрозой. Более того, я постоянно высказываю гипотезу о том, что высокая инфляция, она выгодна Министерству финансов, потому что она позволяет вам при планировании бюджета недооценивать доходы и там недооценивать расходы. Да, в результате, когда там инфляция оказывается выше, чем вы планировали, у вас получаются сверхплановые доходы, а расходы, ну, реально обесцениваются. Поэтому такая вот была позиция, она на протяжении практически всех 2000-х годов продолжалась. Но, с другой стороны, это, видимо, отражение того, что российские власти не понимают, что в современной экономике инфляция выше 3%, она уже начинает играть сильно отрицательную роль.
Эксперты говорят, что еще один разгоняющий инфляцию фактор – это практика компенсационных выплат, скажем, повышение пенсий, зарплат государственным служащим.
Я с этим не согласен, но уже хотя бы потому, что в 2010 году зарплата бюджетникам не повышалась, то есть ни чиновникам, ни бюрократам, ни врачам, ни учителям, ни милиционерам, ни военным. Денег в российском бюджете мало, и повышение пенсии, оно шло у нас уже там, с 2009 года достаточно интенсивно. Статистической зависимости, там, вот, ускоренного роста цен на потребительскую корзину пенсионеров не отмечено. Поэтому я бы вот не стал говорить так вот однозначно, что именно это привело к росту инфляции.
В какой степени на рост инфляции, на ваш взгляд, повлиял погодный фактор, пожары, вот эти стихийные бедствия, которые были летом, и главная засуха?
С точки зрения мирового рынка, события в России сыграли определенную роль, но если бы это была только Россия, я думаю, что мировые цены не подскочили бы так сильно. Мне кажется, что очень многие эксперты недооценивают того, что российская экономика, ну, она является открытой, нет ограничений на движение товаров между Россией и другими странами мира. И поэтому такие вот продовольственные товары, как там зерно, мука, подсолнечное масло, сахар, сливочное масло, да, они достаточно спокойно перетекают и в Россию, и из России. Но если в России избыток, а где-то в мире недостаток, они уходят из России. Поэтому цены выравниваются. И вот связывают все только там с российской засухой, с тем, что не урожай у нас, неправильно.
Эксперты Высшей школы экономики Московской прогнозируют так называемый скачок инфляции или там галоп инфляционный в первые месяцы 2011 года. По итогам 2010 инфляция будет почти 9%, видимо, вырастут еще цены.
Ну, прогнозировать повышение инфляции в начале любого года это не очень сложно, потому что в начале года российские власти традиционно повышают тарифы транспортные, там, на коммунальные услуги, на свет, на газ, на электричество. И это, конечно, дает толчок инфляции по всей экономике. И традиционно в январе-феврале месяце инфляция выше, чем в остальные месяцы года. Мне кажется, вопрос сейчас в другом. Если вот этот инфляционный всплеск, там, связанный с мировым рынком, он продлится, он длится где-то до мая месяца, да, так, по крайней мере, было в 2008 году, после чего цены идут на спад. Если влияет только мировой рынок, то, соответственно, я думаю, что можно ожидать, что там с июня месяца цены будут там расти медленнее, да, и, в принципе, инфляция следующего года окажется ниже, чем инфляция этого года, да, ну, там, скажем, если в этом будет там 8,5, ну, там, в следующем она может быть там 7-7,5-8%, да, не сильно, но ниже все-таки. Другое дело, если мои опасения связаны с тем, что вот такая мягкая, неуверенная антиинфляционная политика денежных властей, она имеет место быть, а еще, не дай бог, российская экономика начнет более шустро двигаться вперед, что означает оживление спроса, то здесь инфляция может разогнаться гораздо быстрее и выскочить за 10%. В краткосрочной перспективе очень неприятным сюрпризом для правительства может стать необходимость дополнительной индексации пенсий и, возможно, более высокая индексация зарплат бюджетников из-за инфляции, которая превысит прогнозы.
Инфляция в России в несколько раз, 4-5 раз превышает инфляцию в странах Европейского Союза. Почему так происходит?
Ну, есть две причины, на которые я бы обратил внимание. Первое, она чисто статистическая. В российской потребительской корзине существенно выше доля продовольствия, и, соответственно, влияние вот продовольственных цен, оно в России гораздо выше, как сказать, знаете, от того, что там, условно говоря, там, включите вы гречку или не включите, да, там, при наличии всех остальных равных показателей, в России будет инфляция выше, чем в другой стране, где гречку не включают. Другой фактор уносит, безусловно, такой внутренний, скажем так, политико-экономический, это то, что в России конкуренция существенно ниже, конкуренция подавлена, там, бизнес связан по рукам и ногам, там, и бюрократии, и коррупции, и отсутствием защиты прав собственности. И это, безусловно, отсутствие конкуренции влияет на то, что цены растут быстрее или не снижаются по сравнению с европейскими.
Об инфляции в России размышлял бывший заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко. Я продолжу беседы с экономистами о росте инфляции завтра в эфире «Времени свободы». Интервью с бывшим вице-премьером правительства России Григорием Явлинским.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вредят ли престижу российской власти политические заигрывания со скинхедами и футбольными фанатами? Об этом говорят правозащитник Светлана Ганушкина и политик Дарья Митина.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 22 декабря. В ГУВД Москвы может появиться специальное подразделение по борьбе с этнической преступностью. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на встрече с общественностью, которая состоялась сегодня в Москве. По мнению генерала, так называемая этническая преступность – это специфический вид нарушений. С Колокольцевым не согласны правозащитники. Об этой и других темах, которые затронул руководитель московской милиции, встречаясь с общественностью, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Недавние события на Манежной и в Останкино оказали существенное влияние на то, что большинство заданных Колокольцеву вопросов касались стычек на почве межнациональной розни. Глава московского ГУВД говорил о том, что в городе может появиться подразделение по борьбе с этнической преступностью. Однако, приводя статистику, Владимир Колокольцев оговорился, что у него нет точных данных, представителями каких регионов совершаются большинство правонарушений.
Официальная статистика показывает 49% преступлений в городе.
городе совершается иногородними. Я никоим образом эту цифру 49 не расшифровывал по национальному составу совершивших преступления, поскольку это очень тонкая, очень щепетильная тема. Показатель, он касается преступлений раскрытых.
Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина считает неправильным разделять преступность по национальному и этническому принципу.
Я не считаю, что у преступности есть какая-то этническая окраска. То есть преступность, она есть преступность вне зависимости от того, какой национальности преступник. Поэтому я не считаю, что в столичном ГУВД или в каком-то любом ГУВД должны создаваться отдельные подразделения, которые бы занимались этнической преступностью, потому что это явно будет вести к усугублению ситуации, а не наоборот к ее разрешению, именно потому что надо работать с преступником, а не с тем, какой национальности он или там этнического происхождения. И работать с причинами этих преступлений и разбираться с этими вопросами.
Владимир Колокольцев сказал, что в руководстве столичного ГУВД разделяют тревогу по поводу того, что среди участников акций очень много было несовершеннолетних.
Те наши меры воздействия к тем группам молодых людей, которые мы применяли в последнее время, и 15-го, и 18-го числа, они продиктованы только одним простым обстоятельством. Максимально изъять с улиц вот тех подростков, максимально поставить барьер для того, чтобы их не доводить до столкновений, и максимально сделать так, чтобы не пролилась кровь наших несовершеннолетних детей.
Генерал-майор милиции в отставке, советник председателя Конституционного суда Владимир Овчинский, считает, что и Колокольцев, и его подчиненные на Манежной действовали вполне профессионально.
Владимир Колокольцев – это самый продвинутый руководитель в системе МВД сейчас. Как действовали хотя бы половина начальников милиции субъекта федерации, у нас бы не было проблем. Я знаю, что Колокольцев сейчас проводит реальную чистку московской милиции. И делает это чисто, без пиар-компании, спокойно. Он уже вычистил гораздо больше таким образом из московской милиции. Если вот так будет проводиться реформа, как делают ее Колокольцев, тогда мы можем получить какой-то позитивный результат.
Такие встречи с руководством городского управления внутренних дел необходимы, считает руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Любые контакты с милицией, с общественностью по обсуждению возникающих проблем, с моей точки зрения, были бы полезны и работали бы на повышение прозрачности и открытости работы милицейского ведомства. И, соответственно, позволяли бы решать какие-то проблемы, которые в том числе и общественные организации видят через работу на земле.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве проходит 4-й съезд прокремлевского движения «Молодая гвардия Единой России». В последнее время много говорилось о необходимости обновления молодежного крыла партии власти. Съезд избрал новое руководство, а новым лицом организации, судя по всему, станет фигурант недавнего российско-американского шпионского скандала Анна Чепмен. На съезде работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Последнее время о «Молодой гвардии Единой России» вспоминали в основном в связи со скандалами вокруг ее лидеров. Это и разоблаченная блогерами инсценировка тушения лесных пожаров, в которой участвовал один из сопредседателей движения Руслан Гаттаров, и появившиеся на официальном сайте молодогвардейцев угрозы журналисту Олегу Кашину, впоследствии жестоко избитым. Политолог Глеб Павловский от съезда «Молодой гвардии» ждал многого.
Нынешний съезд «Молодой гвардии Единой России» должен подвести черту под предыдущим, в общем, неудачным периодом создания молодежной организации. Усилий было много потрачено, страстей было много, но результат не очень впечатляющий, что признают, насколько я понимаю, сами мгеровцы. Я оставляю в стороне всякого рода инсинуации в отношении их, потому что инсинуации преувеличивают скорее их дисциплину и влиятельность. Я думаю, что сейчас задача как бы в каком-то смысле заново начать организацию, продумав ее и организационные, и идейные принципы.
А вот как сформулировал задачи, стоящие перед своими молодыми коллегами, руководитель политического департамента партии «Единая Россия» Алексей Чадаев.
Вернуть себе политическую улицу. Стоит задача стать площадкой диалога между самыми разными молодежными средами и субкультурами, и футбольными болельщиками, и молодыми кавказцами, и многими другими, теми, кто сегодня во многом просто предоставлен сам себе, и кого и государство, и политическая система просто не видела до тех пор, пока не увидела и не содрогнулась. Она должна стать кузницей кадров для правящей партии, потому что кадровый состав партии – это все-таки люди, там, скажем, из путинского и чуть младших поколений. На протяжении 10-20 года произойдет довольно значимое обновление партии, а куда же еще брать кадры, если не из собственных молодежных структур.
Недоработки в деятельности молодой гвардии есть, но они будут исправлены, говорит делегат съезда, представляющий молодогвардейцев Урала.
В последнее время, я думаю, не хватало социальных проектов. В следующие 2 года будем уделять внимание «Я доброволец» такому проекту. Доступная среда, развивать их целенаправленно, с конкретными целями и задачами, для того, чтобы по всей стране шло динамичное развитие. Считаю, что все в наших руках, новые лидеры, которых избрали, которым оказала доверие молодая гвардия, в перспективе добьются хороших результатов.
Атмосфера в зале заседаний съезда молодой гвардии, который проходил в одном из павильонов выставочного центра «Сокольники», больше напоминала о дискотеке. Из динамиков била по ушам вовсе не лирическая мелодия, а песни «С чего начинается Родина». В зале был полумрак, откуда-то из-под потолка валил искусственный дым, а в нишах наверху сидели и руководили процессом самые настоящие диск-жокеи. В центре зала симпатичные девушки призывали обратить внимание на образец автомобиля «Маруся». Одним из разработчиков автомобиля является шоумен Николай Фоменко. Несколько странно выглядело появление на этой дискотеке спикера Государственной Думы Бориса Грызлова и вице-премьера Александра Жукова, которые зачитали приветствие съезду Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Реакция на имя Путина была явно сильнее.
Привет, молодогвардейцам! Всех вас 5-летним юбилеем! Друзья, мне очень почетная миссия выпала огласить приветствие председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Желаю вам успехов, счастья и всего самого доброго. Владимир Путин.
Было избрано новое руководство движения. Координационный совет молодой гвардии возглавил бывший пресс-секретарь Бориса Грызлова Тимур Прокопенко. На сцену вышла и недавно высланная из США Анна Чапмен, новый член общественного совета прокремлевского молодежного движения. Аудитория встретила ее с восторгом.
Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы научились с вами быть более позитивными. Сколько сил мы тратим на то, чтобы сделать Россию великой державой? Сколько лет мы пытаемся помирить поссорившиеся нации?
Анна Чапмен, которая помимо участия в шпионском скандале прославилась и эротической фотосессией для мужского журнала, несомненно внесла ноту гламура в работу съезда молодогвардейцев. Может быть, это был самый заметный знак обновления молодежного крыла партии власть. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с новостями средств массовой информации, сегодня поговорим о себе любимых. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, новая авторская страница, это авторская страница программы «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу и одного из разработчиков этой страницы, Валентина Барышникова. Валентин, добрый вечер. Что читатель сайта Радио Свобода интересного может узнать на вашей странице?
Наша страница связана очень тесно с нашей программой, а наша программа – это программа о самых актуальных событиях. Поэтому, конечно, наша страница очень актуальна. Ее стоит смотреть, я бы советовал слушателям, которые собираются выяснить, что их ждет в эфире, обращаться к нашей странице примерно с 2 часов дня. В это время уже на нашей странице можно узнать, какие темы прозвучат в наших программах между 4 и 7 часами вечера. Слушатели или читатели сайта смогут понять, в какое именно время им ждать скажем, прямого включения из США или комментария по северокорейской проблеме. В блоге редактора ведущий программы расскажет о том, почему именно мы затрагиваем ту или иную тему, почему именно мы считаем ее важной и почему эта тема может, скажем, повлиять на мир завтра.
Валентин, есть какие-то авторские рубрики?
Я напомню, что программу «Время свободы», дневные выпуски ведут три человека. Это Андрей Шароградский, Александр Гостев и я, Валентин Барышников. У каждого из нас есть свои какие-то более узкие интересы. Например, Андрей Шароградский, он китаист, часто участвует в программах других авторов с комментариями на китайские темы. Все эти материалы вы можете найти в специальной рубрике «Китай и его окрестности» с Андреем Шароградским. Александр Гостев, известный специалист по Латинской Америке и испаноязычному миру. Материалы на эту тему в его рубрике «Латинская Америка» с Александром Гостевым. Ну и я рассказываю о своих интересах. Как правило, это наука или «Формула-1» в моей рубрике.
Есть какие-то модные сейчас видеоматериалы или фоторубрики, Валентин?
Мы записали видео, чтобы слушатели могли увидеть нас, не только услышать нас голос, но и представлять себе, кто сидит по ту сторону микрофона. Но еще есть несколько тем, над которыми иногда стоит подумать. Или это рубрика «Избранные темы». Туда мы помещаем некоторые статьи, которые нам кажутся наиболее важными для обсуждения и размышления. А также рубрика «Резонанс». Туда мы помещаем обзоры блогов и обзоры прессы.
Ну что же, у пражских часов программы «Время свободы» появляется свой компас. Читайте авторскую страницу Андрея Шароградского, Валентина Барышникова и Александра Гостева в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанюс.ру. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Москве и Риге приступает к работе совместная экспертная комиссия, которая займется изучением истории российско-латвийских отношений. Решение о создании такого органа приняли в начале недели во время встречи в Москве президенты двух стран. Насколько можно понять, среди вопросов, которые будут изучать историки, обстоятельства вхождения Латвии в 1940 году в состав Советского Союза, статус участников Второй мировой войны в Латвии и России и другие подобные проблемы. Из Риги сообщает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Как сообщил доктор исторических наук Генрих Строт, российско-латвийская историческая комиссия будет создаваться практически с нуля. В общем-то, при президенте Латвии вот уже 12 лет существует комиссия латвийских историков. Однако, как пояснил профессор, у нее были иные задачи, и российские историки общались с ней весьма неохотно. О численности латвийско-российской комиссии говорить пока трудно, но уже известно, что в ее состав войдут, собственно, сам Строт, а также профессора Айвар Странга и Антоний Зунда. Что же касается конкретной пользы, то, по мнению господина Строда, подобные начинания состоят как бы из трех периодов. Период молчания и недоверия, период дискуссии, кстати, он может растянуться на многие годы, и, наконец, некий момент истины, когда стороны пришли к какому-то общему знаменателю. Ну, например, во Франции и Германии вышли совместные учебные пособия по вопросам Второй мировой войны. Однако проблема, как отметил профессор, заключается в том, что до сего времени российская сторона не желала допускать латвийских историков ко многим из своих архивов. Это и Центральный архив Советской армии в Подольске, и архивы КГБ и МИДа, ну и, наконец, президентский архив, куда, по словам Строда, и российским историкам попасть трудно. Что же касается спорных моментов, то, по мнению историка, историческая правда одна. Журналисты, конечно, могут писать что угодно, но историкам необходимо четко определиться. Например, если оккупация была, то она была, а если нет, так и не было. По мнению уже другого латвийского историка Игоря Ватолина, разумеется, лучше говорить, нежели воевать. И создание комиссии может стать исходной точкой для выработки общих позиций.
Рассказывал Михаил Бомбин. Исторические вопросы, как считает Дмитрий Медведев, должны изучаться исключительно в научной плоскости, чтобы избежать политических споров. Я беседую с депутатом Латвийского Сейма от партии «Центр Согласия» Борисом Целевичем.
Мое личное отношение такое, ну, чем бы дитя не тешилось. Ну, если это поможет политикам отложить в сторону всякие идеологические разногласия и, в общем, говорить о каких-то конструктивных вопросах, которых заинтересованы народы Латвии и России, ну, пускай будет так.
А поможет, на ваш взгляд?
Поможет это в чем? Это немножко изменяет уровень дискуссий. То есть вместо того, чтобы самим ругаться по поводу истории, обмениваться всякими колкостями и упреками, политики всегда могут сказать, ну, давайте подождем, что наши историки решат,
до чего они договорятся, а сами будем пока обсуждать другие вопросы. Это переводит дискуссию на другой уровень, и это, конечно, очень хорошо.
Один из самых актуальных острых вопросов этой новой исторической дискуссии, новой старой исторической дискуссии, это вопрос о понятии оккупации, вообще о слове оккупанта. В сегодняшней Латвии часто используется этот термин. По сравнению, скажем, с 90-ми годами, представителей русскоязычной общины обзывают этим словом или нет?
В общем, да, но это является, конечно, дурным тоном в политике мейнстримовской. На бытовом уровне этих проблем вообще как-то не очень существует в сердцах, так сказать, могут там друг друга обозвать какими-то словами, но на самом деле никакого этнического конфликта на уровне простых людей, что называется, практически нет. То есть в Латвии всегда было очень смешанное население, и, в общем, люди как-то научились жить друг с другом. Конечно, это удел политиков, и вот эта риторика, связанная с такими словами, как оккупация, оккупанта, является, конечно, радикально националистических партий. Беда в том, что, к сожалению, партии мейнстрима достаточно терпимо относятся к подобной риторике, сами ее не используют, но и не возражают, когда ее используют националистические партии.
В латвийском политическом сообществе есть понимание того, что до той поры, пока у власти в России Владимир Путин и люди его политического определения, вообще перспективного исторического разговора о смещении каких-то понятий в сторону от той, что сейчас принято в России, с ее отношением к итогам Второй мировой войны, не следует ожидать. Есть это понимание?
Конечно, это понимание есть. Есть и понимание того, что, в общем-то, никто не идеален, и идет по своему пути. В общем-то, после ельцинских лет была выбрана такая стратегия консолидации нации, которая в значительной мере была основана на использовании образа врага и, в общем, некое такое внутреннее единство против внешней угрозы. Большой радости это не вызывает здесь ни у кого, независимо от отношения к России. Но, с другой стороны, есть понимание того, что могло бы быть и хуже.
Есть какие-то моменты очень чувствительные для Москвы. Скажем, это отношение к тем гражданам Латвии, которые воевали на стороне нацистской Германии, так или иначе, во время Второй мировой войны. Есть вопрос преследования политического, это вроде вот известного случая Василия Конного. Можно ли договориться о чем-то за что-то? Латвийская сторона уберет какие-то свои наиболее острые формулировки и эпитеты, в ответ на это получит большее понимание с Москвы.
Я очень скептически смотрю на перспективы таких договоренностей, поскольку, в общем-то, игра-то на самом деле не двусторонняя в смысле Латвии и России. Это неожиданное благорасположение со стороны Москвы к Латвии. Наверное, это определялось какими-то внешними факторами. Возможно, что это надо рассматривать в контексте перезагрузки российско-американских отношений. Возможно, что за это надо благодарить Ангелу Меркель. Была и такая версия, что она попросила Медведева, и он не мог, и там Путина, они не могли ей отказать. Я не думаю, что кто-то ожидает каких-то практических результатов от работы этой комиссии. Это попытка убрать вопросы, по которым заведомо договориться нельзя, со стола и перевести их обсуждение в некую другую плоскость, на некий другой уровень.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 22 декабря я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Риге Михаилом Бомбиным, был депутат латвийского сейма от партии «Центр Согласия» Борис Целевич. Приступает к работе совместная экспертно-историческая комиссия, которая займется изучением российско-латвийских отношений. Вот так обстояли дела в среду 22 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столичными судами к разным срокам административных арестов приговорены более 600 человек.
Произошла трагедия, которая коснулась всего вашего или...
Лондонские аэропорты Хитроу и Гэтвик работают с жесткими ограничениями.
Государственная дума не будет создавать специальную парламентскую комиссию по расследованию массовых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Свобода в айфоне».
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
«Свобода в айфоне».
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».